Иезекииле, 18 глава, 1-2 стихи. Вы продолжаете повторять пословицу. Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина. Но Господь Всемогущий говорит, жизнью моей клянусь, что люди Израиля не будут считать эту пословицу справедливой. Все люди мне принадлежат, я с каждым буду обходиться одинаково, и не будет иметь значения, отцом был человек или сыном. Тот, кто грешит, тот и умрет. И дальше пророк Иезекииль объясняет этот принцип очень подробно. Вот все случаи, дедушка, сын, отец или наоборот, кто из них больше грешен и как они будут. И вывод, в общем, сводится к этому же, что каждый человек, независимо от его истории рода, что с ним случилось, как это получилось, какая-то оскомина, он все равно будет отвечать свои дела. Больше ни за что. Отец не повлияет на это. Это даже однажды отразилось в речи, головокружение от успехов было у Сталина, что отец за сына отвечает. Но тем не менее мы знаем, что это была ложь. Отвечали, и более того, были такие члены семьи изменников Родины, и они были в лагерях, и многие там умирали. Но больше, конечно, от голода, но все-таки умирали. Что здесь важно, то, что мы имеем справедливого Бога, не тот, который меняет на чужие поступки, пускай даже на поступки очень хорошего, близкого человека. Но я хочу обратить внимание все равно на эту пословицу. Как-то она, ну, как сказать, красиво уж больно, наверное, да? И вот здесь, в этой пословице, есть такое слово «отцы». Не отец съел кислый виноград, а у сына оскомина. Тогда бы это вот отвечало бы тому, о чем пишет дальше Иезекииль. А отцы. Слово «отцы» означает, что есть какой-то древний порядок, патриархальный, так вот заведено, так получилось, которому современное поколение не имеет никакого отношения. И вот в этом отношении, вот именно только в этом, не в юридическом, правовом, о чем дальше говорит Иезекииль, там он говорит о праве. Ну, пускай то древнее было право, сейчас другое право, но тем не менее это такой порядок вещей юридически скорее. Пускай даже связано с религией. А в самой пословице здесь же не говорится, что он умрет. Кто же умирает от винограда? Просто черный виноград, а в то время был только черный, значит, он чернеет еще незрелым. И, кто замечал, купишь нечаянно, да, потом неприятно как-то вот на зубах называется. Так вот, вот этот порядок древний, которому мы, вот наше поколение, которое живет сейчас на земле, не имеет никакого поколения, никакого отношения, в этом самом деле бывает, что отцы установили некий древний порядок, от которого современное поколение уже с души воротит. Ну, отсюда оскомина, да? Ну, не хочу я больше этого винограда. Он кислый. Поэтому вот в этом отношении можно поговорить о разных порядках. Если говорить о порядке в государстве, в обществе, то где-то имперский порядок, независимо, как называется страна, основная империя. Где-то, наоборот, слишком хаотический порядок. Где-то, вот помнится, было, и сейчас до сих пор есть в Северной Корее, атеистический порядок. А где-то, например, ну, чересчур клерикальный, когда вы, наверное, знаете, да, что в Голландии до сих пор штор нету. Знаете, да? Ну, вот кто был в Амстердаме, замечали. Да, почему их нету? Потому что там был настолько сильный, вот именно кальвинистский религиозный порядок, что диаконам вменялось в необходимость, ну, у каждой церкви были диаконы, ходить по домам. Ну, по домам как ходить? Надо заходить, снимать обувь, там, не знаю, ну, так долго же, да? Поэтому просто запретили кантоны, запретили вещи шторы. Он подойдет, что они там не в карты играют, дальше пошел. То есть следили, вот как вот отделенно бывало, помнится. Вот, где-то конкурентные, если говорить про экономику, а где-то только своим все доступно. Только своим любимым, родным там или кто-то, ну, как раньше было такое слово, по блату, да? То есть в каждом обществе, в каждом поколении есть какие-то порядки. И не все они заведены вот только что. Во время революции, да, они быстро меняются, но революция бывает редко. Раз 200-300 лет, как правило, то и реже. Поэтому так оно все стоит в каком-то таком традиционном, скрепном и прочем порядках. Что касается веры, потому что мы же не разбираем сейчас экономику и политику, уж тем более юриспруденцию. Что касается веры, тоже возникают разные традиции, я бы сказал, или культурные особенности разных стран, религии, ну, обычно конфессии. Где-то, например, засилие родственников, вот прямо такая стабильность измерная, где-то отсутствие единого порядка. Я такой пример приведу, название не буду называть, чтобы не обижались. Я в Томске знаю общину и пресвитеров знаю хорошо ихних. Где догматы менялись много раз за 17 лет. Причем они этим гордились, у них даже на сайте вот мы сначала так думали, потом вот так думали. Ну, в основном это вот касается кальвинизма и прочих вещей, нас мало касающихся. Но, тем не менее, все равно очень интересно. Они вот считают, что это правильно. Такое хаотичное. Вот. Слишком большие перемены. И более того, потом в итоге же и пресвитеры начали быстро меняться, и это был уже перебор. Все-таки какая-то никакая преемственность нужна все равно. Не должно быть такого, что все менялось вот буквально каждые 2-3 года, и у людей теряется, так сказать, мнение о чем-то. Где-то в некоторых общинах есть так традиционно привыкнуто, ну, допустим, взять православную общину, католическую, особенно православную, какая-то холодность. Ты заходишь, ты ни с кем почти не здороваешься, почти никого не знаешь. Ну так, те, которые постоянно ходят, конечно, уже так вот пригляделись, я этого деда знаю, но ни имени, ни где он живет, нужна ли ему какая-то помощь. То есть она вроде и община, ну так и называется, приход. То есть пришли и все на этом. Вот. Конечно, вокруг хора там и клира есть какая-то двадцатка, да, но так вот остальные просто слишком холодно. Может быть, это тоже неправильно. Ну, например, у нас наоборот, где-то чересчур эмоциональное общение на грани панибратства и вмешательства в личные дела. Это тоже, наверное, не очень-то здорово. Порядки, которые возникли давно, вот не нами установлены совершенно, конечно, надо как-то корректировать в связи со сменой поколения, чтобы действительно у детей, ну, у нас, скажем так, современников, не было оскомины в отношении к каким-то вещам. Но я пример приведу простой, к барабанам. Когда я в 3-м году приехал в Томск на служение, то там старшие пресвитеры, многие другие братья категорически были против барабанов. Ну, вот эти вот ударные инструменты современные. Просто категорически против. Сейчас они стоят рядом с кафедрой, на них, видимо, не знаю, барабанят, не барабанят, но вот я вижу электронные, правда. Там к танцам и прочим нейтральным вещам, одежде и словам. Ну, то есть, о чем здесь говорится? Что любовь превыше порядков дедовских. Тем более, если они не священное писание, а просто были привычками и способом отгородиться от мира. Это неплохая вещь, отгородиться от мира, но не любой ценой. Конечно, при этом должна быть любовь и к молодежи, и к старикам. У нас тоже это была проблема серьезная с этими вот песенками всякими. И тоже мы долго болели. Где-то, например, полная пожизненная несменяемость и некая непогрешимость, называется старомладчество. То есть, где один человек имеет право все решать, но остальные просто статисты. Там формально имеется религиозная демократия, там теократия и прочее, но формально. На самом деле, конечно, они ничего не решают. А где-то вроде бы демократическое устройство, как это в уставах оно есть, но оно только с виду демократическое. Потому что на самом деле-то ну, бесчинство, какой-нибудь интриган заведется и можешь мутить без проблем, пользуясь тем, что там голосуют, не голосуют, на себя внимание уделять. Таких вопросов в религии, в вере тоже очень много, которые не нравятся обычно неофитам, новообращенным, молодежи, которые просто привыкли к другим порядкам, потому что они активно бывают в светских коллективах и неволе привыкая к этим самым порядкам. То есть, с одной стороны, мы не можем не согласиться, конечно, с юридической стороной, с правовой, с религиозной, что это неправильная пословица у Израиля была. Она неправильная. Потому что, да, оскомина есть, но за оскомину никто никого ничего не решает, тем более жизни. Бог не наказывает человека за грехи отцов. Хотя, если быть совершенно справедливым, все богословы говорят, ну а как же, Бог наказывает детей до 3-4 рода, да? А благословляет до 1000 родов. Ну, в некотором смысле это, конечно, такое, знаете, пафосное преувеличение. Конечно, ближайшие последователи этого человека, я так думаю, который вот явно там, ну, язычник в данном случае, поклоняется иным богам или вор, что-то еще, он поневольно своим правилам поведения влияет на своих родственников. Ну, до 2-го рода, до 3-го, до 4-го не знаю. Влияет. И может получиться так, что если вот, допустим, один основатель род был такой, его сын, ну, поглядел, все прокатывает, нормально, все, живет долго. И тоже так становится делать. Потом на него, глядя, уже и внук, может быть, даже или правнук. И вот в этом смысле, объясняют богословы, не я не знаю этого. Они говорят, да, наверное, в этом есть проклятие. То, что по неволе, ты живешь в этой семье, тем более, значит, она огромная, все так живут. И ты считаешь нормальным это дело. Ну, так вот принято в нашей семье, вот так вот надо, наверное, что ли. Хотя, с другой стороны, если глядеть про одного древнего первосвященника, у него двое было детей, кажется, или трое, не помню, двое. И они ходили и сало выгребали из сковородки, когда жарилось для Бога. Ну, то есть там можно было кушать, но после того, как освещается все это. До этого не надо было лезть. Они ходили с вилкой, вот мне этого, давайте мне этого. Да погоди ты, ну сейчас помолимся и будешь есть. Нет, вот не сейчас надо именно. И мы видим, что они погибли, и он тоже был осужден, в некотором смысле, хотя бы хорошим человеком. То есть мы видим обратный пример, что сам человек вполне себе приличный, я бы даже сказал, но вот дети, они разные бывают, что же делать. И это так и сейчас бывает, конечно же. Поэтому, хотя сама пословица отвергнута Богом, ну, пророком Иезекииля, в частности, нет, об этом еще и Риме писал, то есть это не то, чтобы, знаете, такое случайное слово, нет, это такое было принято в Израиле, и с этим пророки, получается, вели войну. Но с другой стороны, о смерти никто не говорит, о том, что я умру за грехи моего отца, но по неволе, часть его характера, да, ну, по неволе, допустим, если они плохие, тем более, плохое легче принимается. Ну, допустим, отец был букой, допустим, такой необщительный. Чаще всего дети тоже так поневоле подражают. Они не специально это делают. Это у них заведено просто. Как бы сказать, в некотором смысле даже биологически и физиологически. Они повторяют поведение отца там, или матери. Соответственно, конечно, оскомина какая-то будет. И вот как преодолеть эту оскомину? И в планах религиозной организации, допустим, общины, как бы все-таки постепенно надо менять какие-то правила. Да, любя и молодежь, и неофитов, но и, конечно, уважая и любя стариков. То есть, ну, это надо делать просто очень-очень постепенно. Вот прошло 18 лет или 19, да? Да, появились эти барабаны. Как-то меняются одежки, какие-то привычки меняются. Конечно, мне, человеку более такого старшему, немножко это может не нравиться. Ну, так, в чем-то. Как бы это не мое, да, скажем так. Даже дошло до того, что один приезжий пастор из Северной Америки, он так сказал, что у нас дошло до того, что община очень большая, и сказали так, вот у нас, допустим, в 10 будет молодежка, молодежное служение, там будет человек 300-400 приходить, вот там танцуйте, барабаньте, что хоть-то и делайте. А потом у нас будет служение, допустим, в час, к примеру, и там уже будут люди, которые, ну, это не хотят этого, ну, им это не надо. Тоже, если большая община, почему нет? Я думаю, что нормально все это. То есть можно найти способ без, так сказать, резких революций, перемен, обид, уходов. Можно найти способ, чтобы не было оскомины. Чтобы те традиции, которые в свое время были правильными. Я хочу сказать, особенно для музыкантов. Сам не музыкант, поэтому могу сказать. Значит, те святые песни, которые мы поем, их в основном, значит, создавал Лютер. Потом уже их переводили, конечно, там. Где Лютер брал музыку, будучи не музыкантом? Знаете, да? В тавернах. Они создавались на музыку, но в то время таверны были другие немножко, конечно, более, может быть, благочестивые, там точно не было матов. Но там так пели какие-то музыканты своеобразные, там какие-то, ну просто, я думаю, что это город был Гамбург, пели сами моряки. Вот на эту музыку создавались наши любимые гимны. Ну мы считаем их сейчас святые, но это была музыка улицы того времени. Ну просто в то время не было барабанов, она такая спокойная, плавная, мелодичная, нам нравится и всем нравится. Поэтому ничего исконно Божьего нет ни в тех древних псалмах, которые были, потому что вот взяли историки и раскопали, как пели в катакомбах. Первый век. Только еще Христос ушел, римляне, значит, гоняли за христианами, они в катакомбах молились. И они пели однотонно, то есть не как у нас в терцию поем обычно. Они пели однотонно, довольно гнусаво, одна и та же была музыка. Потом выяснили, откуда же эта музыка взялась. Это, как и, вот, как и у негров в Америке, это была музыка, которую пели на полях. Вот ты мотыжишь, там же ритм определенный, да? Мотыжишь, и легче, когда, ну, типа, когда эти бурлаки пели, эх, дубинушка, да? То есть, естественно, что им легче, когда есть какой-то ритм, натянул веревочку, продвинул баржу, натянул. То есть, это все народное творчество. Ну, не было еще духовных композиторов, они возникли где-то 14 веков спустя первые. До этого это было просто народное творчество. Но эта музыка тоже не спускалась с неба. Ну, к ней привыкли, она стала такой вот даже любимой, духовной, никаких проблем нету. Больше того, когда вот я приехал в 1976 году в церковь, и помню, нашел какую-то песню, причем на стихи Лермонтова, говорю, а это же музыка светской песни. Да, это была песня Матусовского, но она была малоизвестная. Я быстренько переделал на Лермонтовскую, вот тогда скоро мы поем там про молитву. То есть, понимаете, о чем я говорю? Ничего в самом себе святого нет, только человек, относясь к этому с пиететом, делает, обожествляет это, делает святым. Процесс обожествления может касаться, а это языческий процесс, не только музыки, одежды, некоторых традиций, там, поведения, он может касаться лиц, людей. Когда люди вот что-то объявляют совершенно, совершенно святым, совершенно таким, ну, с одной стороны, это естественный процесс, но с другой стороны, он отчасти языческий. Ко всему, к чему мы привыкли, если мы замечаем, что это наша привычка, просто привычка, она не основана на священных писаниях, она раздражает других людей, то по любви, помните, как написано, да? Что кто говорит, если кто-то что-то говорит, что надо делать? Вот я, допустим, говорю, кто-то начал говорить, другой. Что надо делать-то? Кому?
Первому.
Понимаете? Старшему. Тот начал там рулит, командирствует. Нет, он должен замолчать. Вот это вот прекрасный Божий принцип, чтобы слышать другого пророка, что он говорит. Не он должен, ты сядь, типа, я вот сейчас говорю, потом ты скажешь. Нет, он должен замолчать на секунду и внимательно выслушать. Это общий принцип не только для пророчества, для церкви в целом. Любовь в данном случае заключается в том, чтобы понимать запросы неофитов, молодежи и других людей, для которых это уже оскомина. Для нас это всего лишь кислое, но мы привыкли к кислому. А для другого уже какие-то вещи непереносимы культурные. Культурные, обычные вещи. И те, кто считают себя более сильными, но они так считают, на самом деле не факт, они должны уступать. Людям, которые, казалось бы, вот что-то пытаются немножко изменить. Постепенно, конечно, это не происходит в виде революции никогда, потому что всегда они очень довольны. Это вот такая уж история. Люди, помните, есть такая книжка «Отцы и дети». Там об этом и говорится, кстати. Вся книжка об этом. Люди, говорят, все могут понять, как звезды устроены и прочие вещи, но как один человек иначе сморкает, чем другой, они не могут. Понимаете, да? То есть у нас есть традиции, вот только так, только не иначе так. Но я этим тоже страдал, кстати. Я не говорю, что это такое вдруг пришедшее траве. Нет, конечно. Я тоже этим страдал. Но потом я видел плоды. Написано по плодам, их узнаете их. Когда человек консерватор, есть такая шутка у Марка Твена, что такое консерватор? Это человек вот сидит и думает, но чаще сидит. То есть, когда человек вот за святое принимает то, что только он любит, а остальное все грешное, ну, это такой ригоризм, то в этом отношении, конечно, происходит проблема. Потом, пускай Господь нас благословит в этом отношении, чтобы у наших поколений, которые придут за нами уже, тоже не было-то оскомины, потому что мы ели кислый виноград. Но мы считаем, что он такой вкусный, и наше поколение должно только его есть, только этот сорт черный, незрелый. Нет ничего святого в самом себе. Это просто культурная традиция. Да, она идет в веках. Да, в некотором смысле вот мы к ней привыкаем. Ну, что делать, да? Как их к музыке привыкаем, например. Вот, допустим, я в детстве просто ненавидел современную ту музыку. Сейчас даже смешно. Вот как-то вот ненавидел, да? Сейчас наоборот, мне кажется, современная музыка, которую уже теперь вот мои там внуки слушают, я говорю, ну какое это же, ну это какое, понимаете, да, что происходит? Вот культура, смена парадигмы. Смена, изменения, связанные просто с культурой. Надо ни в коем случае не тем, кто считает себя сильным, не упираться. Ну, естественно, желательно, что и те, которые желают перемен, тоже понимать, что это такая баржа, которую сразу не сдвинешь. Но мы видим на примере Томска, я знаю, Омска, кстати, другие общины некоторые. Да, потихонечку меняется. Тихонечко меняется. Даже мы, вот, да, видите, да, делаем как. Один гимн из старинных вот этих гимнов, которые мы очень любим, конечно, пожилые люди. А другой, ну, чуть более современный. Где-то, можешь морщиться немножко, где-то скажешь, ну, это не мое, конечно. Ну что делать? Любовь превыше различий, если эти различия не связаны с священным писанием. Конечно, есть красные линии, условно говоря, в богословии, которых нельзя заступать. Абсолютно. Но с другой стороны, вот у нас тоже есть перебор один в отношении женщин. Безусловно, перебор. Потому что писание, да, есть там традиционные слова, жены, но не о женщинах говорится, а только о женах. Ну там перевод даже видно, так видно. Вот если у женщины есть реально живой еще муж, и он уходит в эту же общину, то Павел ей говорит, ну ты помолчи. Я приеду, он тебе объяснит, может, что-то не поняла. Извините, а если она вдова, или девушка незамужняя, да? Еще она, ей некого просто спросить. Она запросто может поднять вопрос и спросить его. То есть мы начинаем даже в богословии брать слово, неправильно понимать его, и вот начинать... Были диаконисы, я считаю, в нашей церкви может быть диаконисы. Почему нет, абсолютно? Никаких проблем нету. Самое главное богословие там в том, заключается женское, что во Христе нету ни мужского пола, ни женского. Абсолютное равенство в любви. Конечно, в семье там Павел выводит древний патриархальный порядок, это да. Но что касается общины, и, так сказать, были пророчества, мы помним, были диаконисы. Ну, пресвитеры мы не помним, но, кстати, самое интересное, что ЕХБ, церковь, которая вот на Заводской 127, ей долгое время руководила в том же звании, как сейчас у Сережи у нас, женщина. А знаете почему? И это была, кстати, теща Акентьева. А знаете почему? Да потому что двадцатка была, женщин там не было, а она руководила, потому что ее просто не пасают. Понимаете, да? И вот сказали, нашли же смелую женщину, будешь ее? Да, буду. Она, может быть, формально руководила, но она, вот я видел документы, она считалась руководителем официальным церковного совета. В то время называлась двадцатка, но неважно. 20 получилось, потом десятка стала. Пускай Господь благословит нас, чтобы мы не кормили кислым виноградом наших деток. Чтобы если видели, что им что-то неприятно в общине, непонятно, ну хотя бы объясняли, а не то, вот так принято, может по-другому, ну никак, только через мой труп. Это называется эгоизм. Ну, в данном случае культурный эгоизм, какая разница. Пускай нас благословит, потому что любовь больше всего. Все остальное, вы понимаете, есть люди, которые говорят правильные вещи. Обычно люди вот такого, как сказать, склочного свойства, им это свойственно, они как-то видят, у них ум хороший. Но для чего они это делают? Какие плоды после этого? Вот что самое главное. Традиция тоже неплохая вещь, но если у кого-то уже половина общины из этого, извините, оскомина, уже проблемы начинаются, конечно, надо менять потихонечку. Молиться об этом, менять, ни в коем случае не поднимать бои местного значения. Пускай Господь нас благословит. Я про себя скажу, вот, ну и про Кучкову и других людей, у которых так вот папа там находились в такой службе, там сегодня было упомянуто. Конечно, ну что ладно себя брать, вот Шварценеггер. У него отец воевал, был фашистом, да, получается. Он воевал, был ранен и так далее. И он об этом пишет откровенно, говорит, конечно, для меня это оскомина, правильно, нет? Или бы я сказал, мой отец антифашист, он в сопротивлении участвовал там, а, или вот он на стороне зла был. Ну, понимаете, да? Ну, в чем виноват сам этот человек? Он-то ни в чем виноват, он просто родился. И мы знаем, что некоторые из детей там то ли гибли, то ли кого стали священниками. То есть всегда отцовская проблема... Вообще проблема поколения очень сложная. И тут есть только один закон. Делать все, чтобы увеличилась любовь. Но не ссора, не какие-то вещи сложные, связанные, так сказать, с неприятием. Ни в коем случае не упираться из-за каких-то вещей более или менее второстепенных. Ну, по крайней мере, не имеющих никаких оснований в догмах, в библейских основаниях. Пускай Господь благословит нас, что мы можем в каких-то второстепенных вопросах иметь полную, причем, свободу. Но в каких-то, конечно, мы должны быть, стараться быть едиными. И во всем этом царствует любовь. Помолимся. Слава тебе, милосердный Господь, за то, что ты чудный, что в твоем царстве будут люди очень разные, с разными привычками, манерами, языком. Но ты видишь сердце человека. Что в нем этот человек хочет? Мира, любви, счастья для всех? Или какого-то раздора? Благослови, чтобы не возникали люди беспорядочные, лукавые, бесчинные, чтобы они не поднимали большой такой вот соблазнительный шум, чтобы в этом всем проявлялось. Конечно, у нас есть разномыслия, разногласия, это нормально, это замечательно. Но научи нас говорить на полтона, на два, на три тона ниже, чем мы говорим обычно, и говорить один на один. Научи нас любые какие-то нововведения не торопиться, не прыгать впереди комсомола, а действительно по-настоящему обдумывать все это, для того, чтобы любить и людей традиционных взглядов на культуру, и людей более, может быть, современных, непонятных для нас. Особенно я прошу тебя о тех, кто считает себя сильными, кто считает себя знающими, чтобы вот это знание не погубило людей, которые вот чего-то еще, может быть, не знают и настаивают. Даруй, Господи, здесь, чтобы властвовала любовь. Аминь.